The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Христианин я и быть желаю, пока не сменится вечер днем. Христианин я, вся радость в этом, от злобы пусть дышит мир огнем. Христианин я, и им останусь, Христа Иисуса я возлюбил. Ему всю жизнь я посвящаю, меня от зла, меня освободи.
Христианин, какая радость для меня, меня от смерти спаси, Спаситель спас меня. Не всяких споров, от козни мира,
душа моя освобождена. Христианин я, и им останусь, Христа Иисуса я возлюбил. Ему всю жизнь я посвящаю,
меня ослабь,
меня освободи.
Счастлив каждый, большой и малый, где славит лишь одного Христа,
и счастлив каждый, большой
и малый, где славит лишь одного Христа, Христа.
Отрезвляющая истина христианской жизни — это мысль о том, что Бога намного больше интересует то, кем мы станем в своей сути, чем в своих делах. Он намного больше переживает о том, как мы будем жить, чем о том, чего мы достигнем. Он хочет созидать христиан, на соборы. Он фокусируется на людях, а не на программах. Вот почему, когда Бог работает в жизни человека, то допускает необъяснимые события, которые готовят тех, кто должен служить Ему в Царстве. В Новом Завете сказано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Часто, когда в нашей жизни начинают происходить трудности, это не доказательство того, что что-то не так, а того, что что-то так. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Дисциплинарное наказание говорит о том, что Бог — ваш Отец, что Он относится к вам как к своему ребенку. Это не что-то плохое. Наказание часто является величайшим доказательством любви всемогущего Бога. Сегодня мы увидим, как Бог запишет Илию в школу веры или дисциплины. Он должен научиться принципам веры, которые подготовят его к предстоящим вызовам. Так как мы видим всю его историю в этой книге, мы знаем, что ждет его впереди. Мы знаем, что однажды он окажется на вершине горы в окружении всех языческих пророков страны. Ему придется самому бороться с ними на глазах всего мира. И вот что Илия должен понять, чтобы сделать это. В первых стихах, 3 царств, 17 стих, мы увидим четыре урока, которые Бог использует, чтобы показать, что Он готов использовать нас. Первый из них я называю «процедурой веры». В 3 царств, 17 стих, мы читаем: «И сказал Илия фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». В тот момент Илия стал главным врагом царя Ахава. Когда Илия пошел на конфронтацию с царем, уже знал о том, что многие другие пророки были убиты царицей Иезавель. Она ездила по Израилю и искала пророков Божьих, а когда находила, то убивала их. Илия знал, что рисковал, когда предстал перед царем и сказал ему эти слова. Но это было первое задание, которое ему дал Бог, и он был достаточно смел, чтобы исполнить его. Кто-то сказал, что в тот момент, когда Илия пошел к Ахаву, он думал: «Это я смогу». Но что дальше? Господи, какой второй шаг? Не читаем о том, чтобы Илии дали указание о том, что будет потом. Он просто пошел, повинуясь Господу, и передал то послание, которое ему дал Бог. А во втором стихе мы читаем: «И было к нему слово Господне». Потом, когда? После того, как он сделал то, что Бог изначально сказал ему сделать. После этого Бог сказал ему, что делать дальше. Мы говорим о процедуре веры. После того, как Илия сделал то, что Бог сказал ему, и было к нему слово Господне, процедура веры всегда работает так. Это процедура пошагового повиновения Господу. Мы повинуемся одному повелению, и тогда Он дает другое. Мы делаем один шаг, и затем Он дает нам другой. Мне и всем вам от этого очень некомфортно. Согласны? Мы хотим знать всю историю. Мы хотим знать, когда все закончится. Мы хотим знать, что будет между А и Я. Но Бог не работает так. Он ведет нас по шагу за раз. Кому из нас, как Илии, хватало веры, чтобы в послушании следовать за Господом, а затем сказать: «А что теперь, Господи?» Павел переживал то же самое в Новом Завете. В этой же главе, где описывается его обращение, мы видим следующие слова. Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». А если открыть послание к евреям, 11 стих, то мы увидим множество историй людей, которые жили так. Верою Ной приготовил ковчег для спасения дома своего. Вы задумывались о том, что когда Ной строил ковчег, на земле не было ни единого дождя. И когда люди спрашивали его: «Что ты делаешь?», он отвечал: «Строю ковчег». Почему? Потому что пойдет дождь. А это что такое? Ной каждый день ходил на работу и забивал гвозди, а Бог говорил ему, что делать дальше. Мне нравится история Авраама. Сказано, что Авраам пошел, не зная, куда идет. Похоже на многих из нас, не так ли? Бог сказал Аврааму встать и уйти, но не сказал, куда. Он просто сказал: «Иди за мной, и я приведу тебя туда». Мне нравится Сара. Верою и Сара получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила. По-моему, Библия преуменьшает тут, ибо знала, что верен обещавший. Еще один пример из Евреям 11 стих. «Однажды Господь сказал Иисусу Навину, что они захватят Иерихон. И тогда Иисус Навин услышал Божий план битвы. Это был самый странный план, какой он только слышал. И вот что мы читаем. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Вы можете представить себе, чтобы вы оказались среди тех людей. Каждый день на протяжении 7 дней вам нужно было ходить, делая то, что говорит Бог. Что значит, мы будем ходить вокруг города? Господь Бог сказал, что мы должны обойти город 7 раз, а в последний день обойти 7 раз за день. И тогда Он даст нам победу. Не знаю, смог ли я проделать такой путь, некоторые из вас могут сказать то же самое. Процедура веры — это непростой урок. Большинство из нас хотят знать весь план перед тем, как сделать первый шаг. Но когда мы ходим с Богом, мы должны сделать первый шаг, прежде чем узнаем о втором, третьем и четвертом шаге. Какова процедура веры? Вот она. Не спрашивайте о завтрашнем дне, когда у вас есть сегодняшний. Не спрашивайте о следующем месяце, пока не прожили эту неделю. Доверяйте Богу на каждом шагу. Жизнь по вере похожа на путь через страну с запада на восток. Если вы оставите свою машину по центру дороги и скажете: «Пока везде не загорится зеленый свет, я никуда не поеду», вы никуда не попадете. Следуйте за зеленым светом, который вам включает Бог. Иногда можно проскочить и на желтый. Но мы всегда должны проходить по светофору за раз. Иисус говорит, чтобы мы проходили каждый день отдельно, уделяя внимание тому, что Бог делает сейчас. Когда мы начинаем думать о будущем, у нас лишь возникает больше проблем. Та тревога, что принадлежит завтрашнему дню, становится нашей сегодня, а потом она догоняет нас завтра, а мы не сделали ничего, чтобы уменьшить ее хоть немного. Вы можете сделать шаг сегодня, не зная о том, что будет завтра, потому что знаете, что Бог, который провел вас до этой точки, проведет вас и дальше. Первый урок — процедура веры. Второй урок мы назовем «подготовка веры». Мы читаем во 2 стихе: «И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана». Знаете ли вы, что поток или ручей Хараф так и не нашли? Археологи, богословы и исследователи Израиля говорят, что Хараф был настолько маленьким, что никто не знал, где именно он был. Это был приток Иордана. Господь говорит Илии: «Пойди к Харафу». Илия только что пошел на конфронтацию с самым могущественным человеком в этой стране. Возможно, он не собирался прятаться, но у Бога был план для него. Он знал, что встреча с Ахавом померкнет в сравнении с тем, что он сделает через пару дней на горе Кармель. Илии нужно было пройти подготовку веры. Божий принцип обучения вере — это принцип изоляции. У меня такое чувство, что Илия был одиноким человеком. Если посмотреть на его жизнь от начала и до конца, то мы увидим, что у него было лишь 2 помощника. Было время, когда он служил с Елисеем, и еще короткое время ему служила вдова Сарепты. А в остальное время Илия был сам. У него не было компаньона, сотрудника. Бог спрятал Илию у потока Хоров, чтобы защитить его от злого царя. Царь был в ярости. Каждый день Ахав видел небо без туч. Каждый день он видел, как растения в Израиле вянут. Каждый день он наблюдал за упадком экономики. Он обвинял Илию и хотел уничтожить его и всю пророческую семью. Библия говорит, что царская семья начала убивать пророков Господа в это время. Третья книга Царств, 18 глава, 4 стих. Бог спрятал Илию, чтобы защитить его. Если археологи не могли найти этот ручей, то неудивительно, что и Ахав не нашел его. Но я не думаю, что Бог в первую очередь переживал за безопасность Илии. Я считаю, что Бог хотел не просто защитить, но подготовить его. Бог спрятал Илию у ручья, чтобы подготовить его к тем вызовам, которые ждали его. Вы обращали внимание, что Бог часто поступает так? Когда ты смотришь на Библию в таком контексте, то понимаешь, он не мог поступить иначе. Иосиф провел время в яме и тюрьме, прежде чем попал во дворец. Посмотрите на Моисея. Бог потратил 80 лет жизни Моисея на то, чтобы подготовить его к последним 40 годам жизни. Моисей дожил до 120 лет. Первые 80 лет были подготовкой, а последние 40 — служением. Кто-то сказал, что первые 40 лет Моисей учился быть кем-то, следующие 40 лет — быть никем, а последние 40 лет — тому, что Бог может взять никого и превратить его в кого-то. Уверен, что здесь есть люди, которые проходят время подготовки. Иногда очень неприятно проходить через это время. Я помню его. Я был в семинарии. Мы с Донной решили поработать на церковь в Форт Уорс, что на Джексборо Хайвей, сразу за скотными дворами. Мы приезжали туда рано утром в воскресенье, а возвращались домой поздно вечером. Вы не поверите в это, но я был молодежным пастором и возглавлял хор. Да, тут есть над чем посмеяться. Мы посвящали весь день работе в церкви. Пастор этой церкви был чудесным человеком. Я многому научился у него. Он был единственным, кто в то время прошел всю программу Далласской семинарии на отлично. Он был гениальным человеком. Я работал там целый день. Мы брали с собой спальники, и после того, как мы заканчивали, мы шли на кухню, закрывали двери и ложились поспать. Мы уставали. Мы оба работали на обычных работах. После служения мы садились в машину и размышляли над тем, что случилось в этот день. Мы благодарили Бога за то, что Он сделал. А потом я говорил Доне: «Знаешь, милая, иногда мне кажется, что я трачу время напрасно. Все мои друзья получили свои дипломы библейского колледжа и стали пастырями. Бог благословляет их. Их церкви растут. Люди приходят ко Христу. А мне завтра нужно идти в библиотеку». Мне это казалось не очень интересным. Библиотека. И каждый раз, когда мы возвращались домой, мы включали радио, потому что нам нравилась передача «Время пробуждения». Ее вел Си.М. Уорд. Я слушал его мощный голос, его страсть по евангелизации, и это касалось меня. В конце передачи он представлял всю страну как свое собрание и говорил: «И сейчас они собираются все, от Калифорнии до Флориды». Он перечислял все штаты. Вы могли закрыть глаза, только не за рулем, и представить все это. Он нес дух радости и евангелизации. Мне иногда не хотелось слушать его. Я говорил жене: «Возможно, нам стоит бросить все, найти место и открыть церковь». Но сегодня я смотрю на эти годы как на великое благословение. Эти тихие годы подготовки были очень важны для меня. Я благодарен за то, что у меня было время подготовиться. Бог готовил меня. Знаете, я ловлю рыбу из этого ручья уже почти 50 лет. Это то, чему Бог научил меня за время подготовки. Мне оно не нравилось. Но теперь я вижу, что делал Бог. Возможно, Бог готовит вас к чему-то. Вам может казаться, что в вашей жизни не происходит ничего особенного. Вы ходите с Господом. У вас хорошие отношения, вы спрашиваете Его, что дальше, Господи? Не пренебрегайте днями подготовки. Бог готовит нечто. Я хочу рассказать вам также об обеспечении веры. Мы читаем в 17 главе. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Божье обеспечение зависело от того, что Илия находился в месте, куда его послал Бог. Бог также во главе воронов. Он — Господь всего творения, как говорит Библия. И когда Бог отправил Илию к Харафу, он призвал воронов и дал им новое задание. Он дал им адрес, где находился Илия, и повелел им кормить его там утром и вечером. Вороны должны были приносить еду, а если бы Илия не пришел в нужное место, то ему нечего было есть. Кто из вас понимает, что Бог использует обе стороны улицы? Он связывает воедино то, что есть в вашей жизни. Будет лучше, если вы сделаете то, что Он скажет, потому что вы окажетесь не в том месте и упустите то, что Бог хочет сделать для вас. Божье обеспечение не было тем, что искал Илия. Возможно, у него были свои идеи по поводу меню. Иногда мы путаем нужды и желания. Но Бог дал Илии то, в чем он нуждался. Это не был ужин гурман. Илии нужна была еда, чтобы не умереть, и Бог давал ее ему утром и вечером. И как Иисус взял пару хлебов и две рыбки, накормив 5000 мужчин, а также женщин и детей, так и здесь Бог использовал воронов, чтобы питать Илию каждый день. И это удивительно, потому что вороны всеядны. Они готовы питаться всем, чем угодно. Но Бог взял их под свой контроль, чтобы приносить Илии мясо утром и вечером. Как бы страшно ни было Илии за еду, Бог не подвел его. Бог обеспечит нас, если мы будем доверять Ему. Я верю в это всем сердцем. Я пытался находить примеры обратного. Все эти годы я служил Господу и не нашел их. Бог восполнит наши нужды, если мы будем служить Ему. Это важный урок для нас. Некоторые из вас прошли через трудные времена и спрашивают, что мне делать? Я скажу вам. Оставайтесь в воле Божьей. Не уходите из воли Божьей, ведь если вы поступите так, вы сойдете с пути. И когда придет Божье обеспечение, вы не будете там, где должны быть. Не забывайте, вера зависит от ее объекта. Если мы полагаемся на людей, то получим то, что могут дать люди. Если мы будем полагаться на деньги, то получим то, что могут дать деньги. На себя — то, что можем сделать мы. Но если мы будем полагаться на Бога, то получим то, что может сделать Бог. Это тот урок, который предстояло усвоить Илии. Процедура веры, подготовка, обеспечение. И последнее, цель веры, 7 стих. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». Илия сидел у потока и каждый день получал хлеб и воду, но он видел, как постепенно ручей начал высыхать. То, что было бурным потоком, стало мелкой струйкой. Наверное, однажды он спросил, «Боже, почему это происходит?» Вы можете представить себе, как он сидел и наблюдал за тем, как сверхъестественное обеспечение постепенно уменьшалось. Некоторые из вас видели, как пересохли ваши ручьи. Вы не так популярны, как раньше. Возможно, ваш поток здоровья, денег и друзей уменьшился. Тяжелее сидеть у пересыхающего потока, чем стоять на горе и противостоять другим пророкам. Когда ты видишь, как обеспечение начинает исчезать, это бьет по твоей вере. Зачем все это происходит с пророком Божьим? Я уверен, что Бог хотел научить Илию тому же, что и нас. Наша вера должна основываться не на Божьих дарах, но на самом Боге. Наша вера не должна фокусироваться на благословениях, которые Бог изливает на нас. Мы должны быть благодарны, но наша вера должна фокусироваться на самом Боге. Глядя на этот фрагмент, мы видим, что Илия пошел к ручью по слову Божьему и оставался там. Но не до того, когда был готов уйти или когда ручей высох. Библия говорит, что он оставался там, пока не получил слово Господне. «Вставай». Второй шаг начался. Эл Мартин много лет назад поделился одной проповедью. Была холодная зима, и мальчик с матерью оказался в ужасной ситуации. У них закончилась еда. Огонь погас. У них не осталось дров, чтобы обогревать дом. Мать была в шоке, когда после молитвы ее сын вышел и открыл двери. Она сказала: «Что ты делаешь? Там холодно. Зачем ты открыл двери?» «Для воронов, мам», — ответил мальчик. Он читал историю про Илию у ручья и вспомнил о том, как Бог обеспечивал пророка. Он верил, что Бог пошлет своих воронов к ним. Так случилось, что в тот вечер бургомистр проходил по селу, чтобы убедиться в том, что все в порядке. Он был в шоке, когда увидел открытые двери в одном доме. Он пошел, чтобы разобраться, в чем дело. У дверей он встретил женщину и спросил, в чем дело. Когда она объяснила, что ее сын ждет воронов от Бога, бургомистр сказал: «Я буду вашим вороном. С этого дня и навсегда». Бедная мать и ребенок были как Илия. Они жили в трудное время. Они знали того же Бога, что и Илия. И когда они молились о его обеспечении, то узнали то же самое, что мы узнаем, когда доверимся ему. Он — живой Бог, который держит свое слово и заботится о своем народе. Этот мальчик познал всю истину и открыл двери. Он поверил. Он был готов, когда благословения пришли. Это урок, который мы должны усвоить. Доверять Богу. Когда Он говорит: «Вот путь, ходите им», мы должны начать ходить. Мы можем и не знать, что будет в будущем, каким будет завтра, но нам нужно переживать лишь о том, что будет дальше. «Господи, что мне делать дальше?» Я хочу рассказать вам о том, что понял. Пока вы не сделаете первый шаг, вы не узнаете о втором. Вы можете не представлять, что Бог приготовил для вас. Если вы не делаете того, что сказал Бог, вы блокируете Его благословение. Сделайте то, что говорит Бог, и сделайте сейчас. Доверяйте Ему. У Него есть план, но Он не изложит вам его сразу. Он раскрывает по шагу за раз. Доверяйте Господу.
Тебе, Боже, рвется душа, небо мысли уносят меня в ту страну, где отцом приготовлен нам дом навсегда. Но для этого вера нужна, та, что свыше от Бога дана, что надежду дает, наполняет любовью сердца.
каждому из нас здесь в мире вера нужна. Только с нею в небо рвется душа, размягчая застывшее сердце. Огонек надежды светит ярко в груди. Это Бог со мной идет впереди, так войдет Он под крылья.